Вот такое безобразие вы увидели в интернете на объявлении. Я, правда, сам в какой-то мере виноват. Саша сказал, меняй все, что хочешь, пиши все, что хочешь. Он и написал. Но заранее предупреждаю, что шоу не будет. Как я к этому отнесу, вот вы видите. Вот то, что я предлагал. Вот сейчас название такое. Я выступаю вынужденно, я, можно сказать, заставили. Прям прямым текстом мне буквально сказали, что слишком провальный был прошлый семинар, было скучно, а нужно народ веселить. Поэтому Саша такую штуку сделал. Ну, в общем, посмотрим, что это. То, о чем я буду говорить, это работа не только моя. Я работаю вот с Виктором Степановичем, можно меня посмотреть. Тандемом. Все знают, что это такое. Когда обоих тандемовцев спросили, как вы работаете вместе, они скромно сказали, у нас обсуждений нет. Ну, немножко приврали. Другой тандем, правда, творческий. Те были откровения, они полную философию вложили работу тандемом. Один бегает по редакциям, другой караулит рукописью Пьюкали. Ильич Петров. Вот так же мы работаем с ним. Он вот караулит и сидит на материале, а я пытаюсь увидеть то, чего не было видно раньше, и сформулировать в какой-то подходящей форме, чтобы можно было донести до потребителей, что же там получается. Тандем имеет историю нашу конкретно, очень старую, в 70-х годах, когда он еще только начинал, был студентом, он пришел в ПИН и потребовал, чтобы ему дали указание, чем он должен будет заниматься. Был я, Коля Командадзе, я подумал, я занимаюсь конечностями, большинство занимается этим самым черепом ископаемых. На кой черт мне конкурент? Я ему сказал, занимайся осевым скелетом. Никто им не занимается. Вот он занялся осевым скелетом. Глаз у него хорошо намертан. Он много сделал. В общем-то, долгое время варился в собственном соку. Будучи в университете, еще студентом он работал с ящерицами, ящериц. Диплом делал по варану, по мускулатуре скелета варана. Так что он был к этому подготовлен. И когда пришел после университета в ПИН, занялся процератопсами. Это группа примитивных рогатых динозавров. Выбор у нас довольно небольшой. Большинство объектов палеонтологических единичных, работа с ними довольно сложно, а тут лежал бесходный, довольно большой материал, который никому не был интересен. Ну вот он этим занимался, а потом уже через много лет, когда он стал соискателем, меня пришпилили к нему руководители. Так сказать, а кому еще? Без рыбы и рак рыба. И вот с тех пор я его мучаю. И уже сколько лет после защиты успешной диссертации мы не можем с ним вместе выдать нужную монографию, которая от нас требует. Работа с ископаемым материалом сложна, и не все можно рассчитывать на любовь к животным. Те, кто был в старом музее, помнят, какое впечатление производило на приходящих в музей вот это нагромождение скелетов. Нагромождение скелетов. В новом музее этого абсолютно нет. Кажется, очень много материала и так далее. Но мы, в общем-то, кстати, Миша Шишкин и Катя Дмитриева еще в моложавом возрасте. Работа палеонтолога заметно отличается от неонтолога. Тут входит и препаровка, ну, это все здесь написано. Может читать, может не читать. Но вот посмотрите на красное, что это. Первая задача, которая будет представлена, определить, с чем он имеет дело. Потом, когда он уже кончит работу, он должен доказать, что он правильно сначала определил этот объект. А посередине, собственно, вся наука, которая должна быть. В отличие от зоолога, палеонтолог имеет возможность, как я называю, работать во времени и пространстве, поскольку он единственный имеет какие-то конкретные примеры, какие-то объекты из эволюционных веточек, которыми сейчас так увлекаются кладисты. Это дает очень много нового материала и часто переворачивает наше представление. Теперь несколько слов о том, почему у нас вот тут стоят коробки, и сейчас их вот там расставили. Давно была идея у строителей семинара, чтобы семинар был интерактивный, чтобы люди не просто слушали и думали, скучно или не скучно, а в это время что-то еще и вертели в руках. И вот на каждый стол предложено поставить по коробке со скелетом современных животных, что когда вам не проскучно то, что говорю я, вы можете собирать головоломку, раскладывать по отделам эти кости, а может кому-то посчастливиться собрать за целый скелет. В каждой коробке кости от одного звезда. Здесь у нас есть полиносец, есть крокодил, овца и два страуса. Занятие довольно интересное, сам знаю, и будет и отвлекать от того, что я говорю. А здесь кости ископаемые динозавры, которые мы, естественно, решили спустить по кругу. За это отвечаем мы, он, а за это отвечает кафедральная. Так что, видите, вот, так хочу. Особенности работы палеонтолога. Методы работы. Свои методы работы. Но что должен морфолог, работающий с палеонтологическим материалом? Дело в том, что сейчас сильно сократился приток ископаемого материала по позвоночным, особенно по крупным. И с моей точки зрения настал период, когда нужно заниматься, иначе заниматься материалом, перерабатывать старые запасы, которые в большинстве случаев описаны весьма поверхностно, и заниматься их исследованием уже с точки зрения морфологии. И тут очень важно именно основа работы, первичное описание материала, которое представляется этим. И вот обратите внимание на это. Это последняя синяя надпись, в какой-то мере отголосок вчерашней моей беседы с Феликсом Яновичем, который сказал, что описание никого увлечь не может. В общем, это вещь рутинная, если за описанием не стоит что-то другое, более скрытое. У меня и на это точка зрения, поскольку именно только в описании мы получаем новые факты, а только новые факты и являются тем паспортом, который позволяет нам вступать в науку со своей собственной колокольни, а не просто перепевать то, что писали другие и что многие с удовольствием делали. Вот тот Саратовец, тот объект, который основной, который мы изучаем, но именно этот мы не изучаем, поскольку уже какой год он путешествует по зарубежным выставкам.
Недавно выставили.
Недавно. И знали. Но выставка недоступна. Вот. Но он все равно недоступен, и он недопрепарирован. Да. Выглядит красиво. Животное любопытное. Стоит она на четырех ногах, но не так давно думали, что они бегают чуть ли не на двух ногах, когда им захочется, и что это чуть ли не самое быстрое животное среди динозавров своего размерного класса, и так далее, и так далее. Хотя сам облик показывает, что какую-то черту можно ожидать быстроту с таким неуклюжим воротником, к которому ничего и прикрепить нельзя, никакой мускулатуры. Она хлипенькая, этот самый, функции не совсем ясные, хотя Володя Алексеевич недавно предложил очень любопытную идею, что благодаря вот этому загнутому воротнику вверх, это помогает этим бедолагам хорошо заныривать водоемы, в которых, как предполагает вот этот деятель, они и жили. И действительно, на модели, которую Володя Алексеевич сделал и тащил на веревочку в ванной эту модель, действительно, оказывается, как ни странно, эта штука, когда она поворачивается вот так немножко вверх, она помогает заныривать. Пишут, что процератопсы – самые изученные динозавры на свете. Их несколько десятков скелетов, не меньше 40, а может быть даже и сотни, по всем музеям мира существуют. Впервые они были открыты в Монголии американцами в 20-х годах. Экспедиция Американского музея естественной истории. Набрали много, а обработали неважно. Как всегда, поторопились, описали вот этот вид, как Церапус Эндрюси его назвали, по одному черепу, может быть, молодому, во всяком случае, небольшому. И решили, что все, что собрано из этого местонахождения, принадлежит этому процератопсу Эндрюси. И на этом они и сейчас стоят, как камень на пути, и допускают открытие новых форм процератопса только в том случае, если они найдены в местонахождении другого возраста. Или подальше от местонахождения первичного, где они были найдены. Это вот американский слепок с американского процератопоида, процератопс, который лежит у нас в музее. Такими хотелось бы нам увидеть трицератопсов, но мы их таким не видим, а видим мы их вот такими. Это наше рабочее место. Разрозненные кости, примерно как вот эти вот шкелеты, которые нужно собирать. Не всегда можно доверять номерам, которые есть. Часто находятся неполные скелеты. Довольно редко какие-то целые или части от скелета сочиненные. Состояние, что-то путается потом. Поэтому тут приходится заниматься довольно серьезно. Вот я, видите, подчеркиваю, протцератопсы изучены лучше всего, и в то же время стоит вопрос, а сколько же этих протцератопсов в одном бензайке? И сейчас, по предварительным нашим данным, там не меньше 5-6 форм протцератопоидов из 3 семейств в одном этом местонахождении. Но материалы, которые есть у нас, из последующей экспедиции, там нету черепов, похожих на галотип того протцератопса, который был назван протцератопс Эндрюси. Хотя в музеях везде он написан Эндрюси, на самом деле это нечто совсем другое. Почему они лучше всего изучены? Потому что в 30-х годах, 30-е, да, была опубликована монография Брауна и Шлекиера, посвященная протцератопсу, где все стороны морфологии этой формы, то есть практически американского материала, где было 20 скелетов, полных, неполных, они обобщили все это, усреднили и дали картинку, которая не имеет очень специфических черт. Опять же, Володя Алифанов умудрился заметить, что черепа, которые есть в нашем материале, не могут отличаться от галотипа, и причем эти отличия не могут принадлежать ни возрастным, ни половым причинам. Спрашивается вопрос, а с чем же мы тогда имеем дело с нашим материалом? И вот тут вторая детективный сюжет. Обнаружилось, что среди небольшого материала в Варшаве есть скелет, неполный, правда, череп которого, скорее всего, является этим самым, вот сразу следующий, опять от телефона установил, следующий этап. И таким образом мы через варшавский экземпляр пытаемся установить на нашем материале по позвоночным столбам, кто же у нас может быть этим самым Эндрюси. Да. А остальных, соответственно, надо описывать. Пока они у нас фигурируют под условными буквами, они называются по первой букве местонахождения, номеру коллекции. А если в одном из нахождений несколько, то это просто А, Б и так далее. В общем, вот это детективный сюжет, что забавно, что нам приходится вот так ездить в Ленинград через Владивосток. Какие задачи ставились первоначально для работы? Выявить и однозначно сформулировать, а это немножко разные вещи, специфику каждого в отдельности позвонка в позвоночном столбе. Для этого описать изменения, происходящие в позвонках по ходу позвоночного столба. То, что мы назвали сериальной изменчивостью. Не надо путать это с сериальной гомологией. они могут совпадать, если совпадать, об этом я потом уже скажу. Определиться это версия через изменения. Почему изменения? Потому что, оказывается, специфически для отдельных форм могут быть именно характер этих изменений. Само изменение может быть отличаться, если это можно выразить математически, то кривая получается отличная для разных форм процелотопоида. Дальше нужно выделить особенности, которые связаны с половой и возрастной изменчивостью. Карты в руки Виктора Степановича, который занимался половыми различиями на кафедре на агамах и методом актуализма, значит, мы перекладываем это на ископаемый материал, кое-какие вещи дополняются уже по соображению другого порядка. Но надо помнить, что изучение половой изменчивости на ископаемом материале – это для нас вещь не только подсобная, а практически нужная. Так же, как и возрастная изменчивость. Возрастная изменчивость – очень опасная вещь в палеонтологии. И уже наши динозаврологи на это напарывались, когда рождественский наш специалист по динозаврам объявил, что у них очень большая возрастная изменчивость, а поскольку крупная зверь, то еще индивидуальная, и дробить нечего, есть материал, большое количество таксонов, это все мало одно и то же. Вплоть до того, что у нас оказались детенышами торбозавра или его анатонт, я уж не помню, оказался маленький представитель, через индюка примерно, принадлежащий совсем другому семейству. Сейчас, правда, его найти не могут. Там делся, никто не может сказать, с переездом в новую жизнь.
Видел сушу.
А?
Видел сушу.
Вот. Да. Значит, на основании и половая возрастная изменчивость, возрастная изменчивость позволяет худо-бедно как-то дифференцировать материал по возрастным категориям. Это очень важно, чтобы не ошибиться и не приписать этой изменчивости признаки, на которые мы собирались опираться в таксономическом смысле. Я из своей практики с Петром Петровичем Гумбаряном вспоминаю, как когда мы занимались зубрами, мускулатурой зубров, Петр Петрович был приоритетом яростным и сейчас продолжает быть взвешиванием мышц для определения силы их. Вот, значит, мы взвешивали зубры этих зонов, и как-то он ко мне пришел, и сказал: Володь, похоже, что мышечная система значительно консервативнее, чем скелетная. Помните, был такой? Вот. Нет различий. А на скелете зубры и бизоны хорошо различаются. И какой бес нас подтолкнул, мы решили разложить этот материал по возрастам, пополам. И оказалось, что различия есть, но они возрастают с увеличением возраста и пола, поскольку основные особенности, связанные с передвижением крупных животных, зависят от веса этого животного. А самцы весят значительно больше, чем самки. И в результате получилось, что крупные самцы, тяжелые самцы, они прекрасно по мускулатуре различаются. Молодые самцы и самки различаются мало, а эти самые не различаются. Поэтому здесь нужно как-то уметь абстрагироваться от особенностей изучаемых скелетов и выделить то, с чем мы можем иметь дело говоря о таксономической принадлежности тех или иных животных. Но тут есть еще и третье, и четвертое. Дать функциональное объяснение полученным данным. Это вот в его части. Я его тщательно торможу, направляя его к Саше Кузнецову, чтобы он его более квалифицированно тормознул на этом пути, не доверяя функциональным построениям. Вот. Ну, а четвертое — это то, что, в принципе, получается то, чего интересна вообще морфология, потому что когда морфологи изучают ток современных животных, очень много до них не доходит, а вещи получаются интересные. Это как и в систематике, так и с ящерицами того же Лифанова, поископами современным, так же и здесь. То есть данные, которые получены из такой материали, надо как-то интерпретировать и попытаться внедрить их в практику работы и современных морфологов. Что надо делать в нашей работе? Видите, я не стараюсь и не буду в дальнейшем вас мучить какими-то конкретными результатами, поскольку вам, безусловно, это до лампочки. Я просто хочу ввести вас в кухню нашей работы, показать, что это может быть очень интересно. Первое, приходится сортировать материал по принадлежности к разным индивидам и определить порядковый номер позвонка. Это не всегда легко сделать, а там уже в одном из предыдущих слайдов было указано, что беда анатомического материала часто деформация. То есть если здесь вот, вкладывая позвонок в позвонок, мы легко, относительно легко находим контакты и выкладываем их в одну линию, то ископаемому это не так просто. Поэтому определение порядка номера необходимо. Причем это и предварительно должно быть определено, и это же определение должно быть сделано на основании уже всего изученного материала. Потому что только когда мы будем знать специфику каждого позвонка, мы тогда действительно осознанно сможем говорить о том, что мы правильно собрали этот материал. Я уже говорил, что у Виктора Степановича глаз очень острый. Он каждый позвонок знает в имя отчества. Если вытащить его из мешка и сунуть ему, ну, почти всегда безошибочно скажет, он принадлежит это к мускелету, к какому-то отделу и такой-то по номеру в отделе. Но во многом это интуитивные вещи. Хотя определитель он составил. И этим определителем худо-бедно можно пользоваться и определять даже не только процессор. Теперь нам нужно выявить специфику каждого позвонка в одном скелете. И специфика означает, что все позвонки отличаются. Мы должны по ходу скелета проследить их изменения и выявить, в чем же эти изменения заключаются. Это так называемая сериальная изменчивость. Потом идет систематизация скелета по возрасту и полу. И потом начинаются отдельные признаки, включая специфические особенности сериальной изменчивости, которые могут наладить представительные принадлежности. И пятое – обоснование наличия в материале нескольких морфотипов. Помните, мы же не знаем, сколько в этой куча у нас не только индивидов, но и форм. Очень часто палеонтологи уверяют, что в одном местонахождении не могут быть виды одного рода, считая, что этому препятствует биология. Но как так? в разных экологических нишах могут жить только эти самые в одном месте. Ну, местонахождение может быть все чего угодно, и там сколько угодно может попадаться вещей. Вот части скелета, которые подбираются. Вот сверху это экземпляр того самого эталона, по которому мы хотим определять процератопс эндрюси. Это часть скелета находится в Польше. А внизу это подборка крупного, вот эти вот крупные кости лежат. Сколько? 4 метра, 5 метров, 4 метра величиной, вот саратов, один из немногих, который был выделен отдельно от собственного саратопса, но, я говорю, он отличался большими размерами, а те были 1,5 метра, 2 метра всего, и в другом местонахождении. Вот, это у данного саратопс специс. Вот обозначения здесь такие. С – это шейные позвонки, ТН – это торакальные грудные позвонки, ЛМ – люмбальные, поясничные, КД – это хвостовые позвонки. Верхний экземпляр еще интересен тем, что здесь усмотрели некую ситуацию, так называемую антиклинию осистых отростков, когда имеется позвонок, стоящий вертикально, впереди идущие позвонки наклоняются, впереди идущие наклоняются к нему, а сзади наклоняются к нему. Над этим много работали, много спорили, для чего это нужно, и так далее, и так далее. Это очень свойственно млекопитающим, у многих веществ. Часто это в холке, иногда бывает часто в поясничном отделе. И обычно связывается с тем, что у млекопитающих не загораживают. Кириллу, на что смотреть? Дырку там
увидел. Не мешает, а вам мешает.
Не мешает, честно.
Запустите.
Вот. Связано с тем, что у млекопитающих большое значение приобретает движение позвоночного столба в вертикальной плоскости. И вот антиклиния, значит, объясняет этим. Вот. Вот так рассортированный материал выглядит. Не задавайтесь особенно хитростью. Здесь идут формы, морфотипы, можно сказать. Сверху шейные, грудные, поясничные, крестцовые и хвостовые позвонки. Номера в один. Для чего? Здесь вы видите, что, как правило, у нас материал неполный, крупных скелетов нету. Там, где нет номера позвонка, там, соответственно, у нас лакуна. Ну вот, следующий этап. Мы начинаем изучать, заниматься сериальной изменчивостью, сравнивая смежные позвонки в одном ряду. Получаем какую-то информацию от этого, а потом начинаем сравнивать по вертикали. Знакомый всем метод кроссворда, я их назвал его кросс-методом, крестовым методом, позволяет уже говорить, группировать этот материал по близости этих позвонков по морфологии, по близости различные морфотипы по группам животных. В чем преимущество этого? Кажется, написано вот так. И, ну что, хорошо, говорит о наличном материале и так далее. Этот метод обладает прогностичностью. То есть, если у нас где-то здесь вот дыра, то мы по аналогиям с этими можем говорить, а что же там на самом деле могло быть. Что очень тоже полезно. А вот сами позвонки вот этого, ну это не этот, у данного цератопса крупный позвонок, на котором написаны самые элементарные термины, которые приходится использовать в нашей работе. Ну, позвонки тела различаются, невральная дуга, в невральной дуге ножки, соединяющие пластинку дуги с телом, отростки, идущие вперед, презигапофизы, диапофизы или поперечные отростки, и здесь отломанный остистый отросток, идущий вверх. Ну, тело позвонка напоминает катушку, сравнивая с чем угодно, с песочными часами. Но самое интересное, что этот взрослый экземпляр, у него хорошо сохранились вот эти вот кромки. Это может говорить о зрелости этого индивида, о том, что он большого возраста. У нас есть довольно крупные процератопсы, у которых эти части фактически изъедены. Можно подозревать, что их эпифизы были еще не окосеневшими по-настоящему и плохо сохранялись. В то же время у нас есть обратные экземпляры, маленькие, у которых все на месте, все хорошо сохраняется. То есть можно предположить, что эти малыши принадлежат совершенно другим формам. Ну вот название незнакомое, но презигапофиз или передние суставные отростки, постзигапофиз задние суставные отростки. А вот новые термины, которые сравнительно недавно ввели, это параартрум, диартрум. Это новое. Это сравнительно недавно сделал один американец, по-моему, да, в Йельском университете, защитил диссертацию докторскую в области антропологии, занимался исключительно млекопитающими, и выдвинул идею борьбы против гомодинамии, сериальной гомологии. Ну, больше всего он опирается именно на млекопитающих. Суть в том, что многочисленные отростки, которые торчат из позвонка, они живут своей жизнью. Очень часто это закладки, независимые от тела позвонка. Вот он считал, вот эта каждая закладка по нему независима. Может быть, он и ошибается. Эмбриологи, как всегда, уверяют, что ничего подобного. Многие отростки – это просто-напросто выросли. Но это нет. Но главное не в этом, а главное в том, что… Да, ну это вот тоже само, чтобы с чем приходится иметь дело. Вот посмотрите, вот классический рисунок из учебников, как устроены два позвонка примитивной рептилии. Вы видите центр тела, невральная дуга, маленький интерцентр, которому подчиняется головка ребра. А бугорок ребра подчиняется к диапофизу. Вот это связь исходная. Да, она слишком длинная, я запутаюсь.
Смотрите,
мне захочется, по примеру, Кирилла стукать у него все время так по полу. Вот. Это действительно примитивное исходное состояние, но у динозавров все происходит иначе. Надо сказать, что в отличие от всех современных рептилий, и ящериц, и крокодилов, и черепах, и птиц, у динозавров тела не соединены суставами. Они соединены, как у млекопитающих, между позвоночными дисками. Ну, поэтому сравнивать с млекопитающим нам поневоле приходится. Да. А вот здесь к месту просто показано вот у этого гиганта, как меняются ребра в шейном отделе и в грудном отделе. Вы видите, огромная головка, очень большой, со своей шейкой бугорок, огромное отверстие между ними. Здесь уже головка подчиняется не к интерцентру, а подчиняется к телу позвонка. Ну, это у многих так, это обычное. А что происходит потом? Причем вот это расхождение, оно меняется по мере по ходу позвоночного столба. Сначала она маленькая, я потом на другом материале покажу. Потом она возрастает, а потом внезапно на первом грудном позвонке исчезает. И вот эта вот площадка, площадка парапофиза, она переходит вот сюда вот, на диапофиз. Вот, смотрите. Это уже довольно далекий грудной позвонок. Они почти рядом. Вот так вот висит между ребрами, висит вниз позвонок. Ну и тут еще видно, как располагается ребро, и что двигатели эти динозавры были очень узкотелые. Вспомните классические реконструкции тираннозавра с таким брюхом гигантским, и даже зауралофа. Ничего подобного и не могло быть. Все динозавры были узкотелыми. Мало того, у них конечности, задние конечности были максимально сближены, и у них очень сильно изменился таз. Очень сильно они отличаются от крокодилов в этом отношении. Крокодил широкий таз. Для того, чтобы ноги могли двигаться в вертикальной плоскости, никакое брюхо, ничего мешать не должно быть. То есть вентральные кости таза лобковые это разделились, вытянулись вот так вот. А здесь образовалось пустое пространство, не мешающее движению конечностей. Вот видите, зверь достаточно узкий. Причем не забудьте, что здесь же должна была еще хрящевая часть, где-то вот здесь вот. А вот что этот филлер, Арон Филлер, добавил? Он ввел новое понятие гаменопофиз. Очень важное понятие, говорящее о том, что возникают у млекопитающих дополнительные отростки, о которых никто представления и не имел. А вот эти дополнительные отростки, их иногда называли метапофизами, а потом, когда они делились на части, то передняя называлась метапофизом, а задняя анапофизом, то есть это сосцевидный отросток и дополнительный или задний отросток. И оказалось, что на позвонке млекопитающих может быть много отростков. Но мы считаем, что поперечный отросток – это тот, который связан с бугорком ребра. Оказывается, ничего подобного. Может быть несколько поперечных отростков на одном позвонке. Может быть поперечный отросток, к которому бугорок не прикрепляется. Может быть поперечный отросток, на котором нет посевки для ребра в молодости, а она развивается в старости, например, у ламантинов. Сразу возникает вопрос, а что же поперечный отросток? Нужно ли так настаивать на связи поперечного отростка в его морфогенезе с ребром? Сколку. Оказывается, такой связи нету. И вот следы этого мы находим и у динозавров. Почему нам это интересно? Причем этот Филлер, он даже в стихице замечает, что до выделения вот этого термина, выделяющего эти дополнительные отростки неоморфы, которых нет, они могут возникать независимо, никто не замечал, что отростков может быть много. Сейчас существует очень известная монография по позвоночному столбу грызунов Хэтта, вы знаете наверняка. Так вот, Филлер удивляется, не зная понятия ламинопофиза, на 150 страниц текста ни разу этот Хэтт не упомянул, что у грызунов, чаще именно у них, есть дополнительные отростки. Нет термина, нет отростка. Вспомните гулаговские времена. Нет человека, нет проблемы. Вот так же и здесь. Появление вот этих новых терминов и прослеживание вдоль позвоночного столба, как из одного такого единого неоморфа ламинопофиза развиваются два отростка, они развиваются по-разному в разных животных. Получается, мы намного усложняем картину преобразований позвоночников как в эволюции, так и по ходу позвоночного столба. Это вот тоже макака, вот это самое, другие позвонки, здесь я не знаю, какие были изображены. Вот, видите, вот метапофиз, передний отросток, вот анапофиз. Тут такого разделения не видно. А тут вот уже анапофиз вон куда вылез, а метапофиз вот здесь вот. А это посевка для бугорка и посевка для головки ребра. Ну, вы прекрасно знаете, что позвоночник представляет собой единая цепь позвонков. А эта попытка была сделана Шляйпером изложить предлагаемые варианты объяснения, как же работает эта конструкция. Причем, надо сказать, что начали это с того, что просто-напросто сравнили с доской стола, стоящей на четырех ножках. Горевские первые работы. Здесь уже пошли дальше, тут стали, видите, мостовые формы. Я привел это не для напоминания. Если кому-то это интересно, он может потом подойти к Саше Кузнецову, он демонстрировался. пытаюсь понять, что это такое. А здесь попытка толкования с Ляпером, очень известный, очень дельный специалист, много очень сделавший, он пытался представить позвоночник как прямоугольную в сечении балку. И вот если балка сгибается, то тут вот начинается сжатие, тут начинается растяжение, начинают действовать силы, которые стремятся за счет внутренних сил уже этой балки противиться этим внешним воздействиям. Вот здесь написана формула, которая используется для определения этих сил, развиваемых в балке. Шляпер очень многих млекопитающих провел исследования по этому принципу. Получалось очень красивые картинки, в каком месте скелета эти показатели больше, где меньше. Вот как действуют эти самые. Я применил этот метод при изучении скелета сирия. Тоже работает. Хотя заведомо ясно, что позвоночник, стоящий из отдельных этих самых, в частности, соединенных более мягкими межпозвонковыми дисками, не может быть балкой, и поэтому абсолютная цифра вот этого никакого отношения к действительности не имеет. Поэтому я просто-напросто убрал вот это, а вот это назвал показателем Шляпера, и работало, прекрасно работало, пока, наконец, не заметил, что фактически, когда я провожу, строю график не по этому показателю, по значению показателя, а по длине позвонка, по высоте позвонка, тела позвонка, получается почти то же самое. А поскольку я говорю, абсолютные цифры нас интересовать не могут, то, в общем-то, и это тоже бессмысленно использовать, особенно для животных наземных, для морских, для водных, для китов, для сирен там немножко иначе. Так что это просто прошлое. Теперь, что у нас есть в позвоночном столбе процератопсов? Ну, вы видите, шейный, грудной, поясничный, крестец, хвост. Обычные отделы. Это уже результат изучения скелета, так сказать, некоторый вывод. Что получается? У них вертикальные линии разделены эти самые отделы. Оказалось, что у данцератопса имеет большее количество позвонков в грудном отделе. Но зато у них позвонки почти плоские. То есть, скорее всего, вот так сжатые. То есть, скорее всего, у них грудина, несмотря на увеличенное количество, грудной отдел, несмотря на увеличенное количество позвонков, была короче, чем у других процератопсов. В результате произошел у них сдвиг, поясничный отдел и крестец. В кресте оказалось, выделяется первичный крестовый позвонок, вот он, очень хорошо определимый, поскольку в отличие от грудного отдела, а вы видели, как в грудном отделе высоко поднимается ребро на диапофизе вверх и висит сбоку, то тут начинается возвращение к примитивному состоянию. Состоянию, как у Сеймова и так далее. То есть крестовое ребро, оно начинается Вот по положению она связана с швом между невральной дугой и телом, надо сказать, у динозавров сращения никогда нет, шов всегда остается. И очень часто находятся позвонки без невральной дуги, невральные дуги отдельно расходятся. И тут вот именно на этом позвонке вдруг появляется огромное крестцовое ребро, которое прикрепляется к подвздошной кости. И оказывается, что у кого бы ни было из этих пациентов, крестцовое ребро остается, истинный крестцовый позвонок остается на одном месте, а крестец, видите, передвигаясь вот туда, туда, соответственно, поясница и так далее. Почему это важно? Потому что крестец у динозавров представляет собой соединение нескольких позвонков. Если у крокодилов, у тейкодонтов это, как правило, два позвонка крестцовых, соединенные с подвздошной костью, то здесь бывает 8-5, зависит это от возраста. А дотошливые палеонтологи с удовольствием пишут о количестве предкрестцовых позвонков, забывая о возрасте. Поэтому знать, что же входит в тот же крестцовый отдел, какое количество позвонков предкрестцовых, это очень важно. Обычно увеличение числа позвонков идет за счет превращения сзади лежащих позвонков. И лишь один-два идут из поясничного отдела. И это объясняется очень просто. Я уже сказал, что начиная с этой области и до конца позвоночник живет по образу жизни своих предков. Тогда как вот эта часть, она вся высокоспециализирована и сильно уклонилась. То есть присоединиться к крестцовому позвонку задним очень просто. У них сидят ребра на том же самом месте и так далее. Вот, вот такая вот забавная картинка. Позвоночники отличаются разных поидов, отличаются кривизной. Вот Виктор определяет это по градусам дуги. Причем зависит, если вы сумеете прочесть, тут написано где-то самец, самка, они написали еще возраст на этой табличке. Но видите, различия довольно значительные. Сильный изогнутый скелет у багоцератопсов, средний у процератопсов и малая кривизна у лептоцератопсов. А вот первое, с чем мы столкнулись, когда уже я пришел, тут вот опять проблема с измерениями, с попыткой усреднять данные. Ну, позвонки деформированы, не всегда можно определить их длину, ширину и так далее. Берется центр позвонка, соединяются по оси и измеряются. И оказалось, что это очень мало. А когда мы разделили дорзальную длину позвонка и вентральную, оказались очень интересные вещи. Собственно, это можно было ожидать. Раз изогнут позвоночник, то и позвонки могут быть разной длины сверху и снизу. в спине наверху они вот такие, а внизу они более расширены. И вот здесь вот проведена для двух групп кривые. Вы видите, что абсолютная длина тела у процератопсов, вот она идет, потом она падает, потом она к началу креста возрастает, потом идет падение в хвост. Причем можно разделить на отдельные участки. А вот у бога цератопсов картина примерно такая же. Но вот этого нету, а это вот сдвинуто сюда. Получается вот такая вот специфическая уже для данных животных характеристика позвоночного столба. Еще красивее она выглядит, когда мы попытались рассчитать степень клиновидности. То есть берется разница между дорзальной и вентральной, относится к определенной величине, получаются вот такие штуки. Вот это означает кривизну в спине, это в шее. И опять вы видите, у процератопсов вот этот пик выползает, у всех. У ударных цератопсов нету пика. У багоцератопсов один. Вот такая опять характеристика, которая позволяет говорить о некой таксономической привязке. Еще одна любопытная вещь. Оказалось, что тела позвонков, кажется, ну что может быть просто, катушка. Оказалось, что передняя и задняя сочленённые поверхностью тела бывают разной величины. Фактически это усеченный конус. Вот представьте, идет вот так конус, вот так обрезанный. Вот. Все было бы хорошо. Я назвал стаканчик, то есть вспомните благословенные советские времена, газировку на улицах и бумажные стаканчики, которые двинуты друг к другу. У них узкое горлышко, сверху Маркваше не нравятся благословенные советские времена. Вот. Ну, в общем, кто как хочет называть, для жаргона у меня стаканчики. Оказывается, что не просто позвонки спереди большие, сзади меньше, но внезапно они меняются. И начинается спереди меньше, а сзади больше. Это вот на этих вот штуках и можно, если внимательно вот смотреться, вам это не нужно. И опять по-разному у разных форм животных. Причем самые широкие и самые высокие позвонки в начале крестцового отдела. То есть около именно того истинного крестцового позвонка. Вот это одна из форм, в которой приходилось работать. Здесь, опять же, не считывайтесь, это бессмысленно. Взято всего-навсего 4 шейных позвонка одной формы. И сделана попытка проследить, что же изменяется по этим самым позвонкам. Это не все, если еще искусственно оборвано, я говорю, это вам не нужно. Но даже здесь уже 19 признаков, отличающих соседние позвонки между собой. То, чего обычно люди, которые занимаются с позвоночным столбом, просто-напросто не видят. Не видят, потому что их не приучают. Это упреки уже Феликсу. Не приучают видеть и нормально на современном уровне описывать морфологический материал, в частности позвонки. Вот. Все это проходит стороной. Вот возьмите шейный позвонок, шейный отдел процератопса, одного из процератопса. Они не расширены. Здесь первый атлант, эпистрофей с гигантским этим самым. Потом идут третий, четвертый, пятый, шестой, там фрагменты седьмого позвонка уменьшаются. Осистых отростков фактически нету, только мощный вот этот. И ребра. Ребра прижатые, это не просто случайность. Они, потом я покажу картинку, у них удивительное, вы видите, что расхождение увеличивается к концу, а здесь еще больше будет у этих ребер. И тут диапофизы, вот эти места, они поднимаются по телу позвонка в шейном отделе вверх.
Не по телу, да, по невральной дуге.
По невральной дуге, да. А парапофиз, то есть вот это место, оно стоит на одном и том же месте на теле. Получается, это расширение. А для того, чтобы они были прижаты, головка ребра оказывается подогнута в сторону. Вот так вот. В другом совершенно пространстве. Причем тут изменяется не только высота диапофиза, но меняется его сечение. Он сначала вытянут горизонтально узкая полоска, потом превращается в такую наклонную, эту самую, в сечении более-менее в основании овальное. Потом перемещается, становится совсем отальный, толстый. А потом превращается в тригранник. Вниз будет в качестве ребра жесткости или консоли, как называется, балка идти, гребень инфра. Гребень-повседарный гребень, как его мы называем. А эти отростки сверху, грани, идут вперед и назад. Причем они идут по-разному у разных форм позвонков и по-разному, опять же, в разном месте позвонка, позвоночного столба. То есть это опять материал для установления точной привязки каждого позвонка к месту в позвоночном столбе. Вот, видите, это уже ребро другого, крупного, вот этого. Вот как отвернута в эту сторону, отвернута головка ребра. Это вот от этого позвонка, это его позвонки. И тут вот как раз вот видно, как поднимается, вот, переползает вверх диапофиз в шейном отделе. А парапофиз остается на месте.
Начинается с 7-го. Поднимается и на 9-м уже почти что контакт.
Ну понятно. Ну, во всяком случае, довольно жесткое отличие шейного отдела, где он еще сидит на теле, потом парапофиз перескакивает через этот шов между ножкой и телом, перескакивает на ножку, и там уже начинается своя история. А вот картинка, которая возвращает нас в прошлое, это Катласия. Вот посмотрите, вот интерцентры, которым причиняется головка ребра. Вот здесь вот сидят диапофизы для бугорка. А что же происходит здесь? Вот это крестцовый позвонок первый. Здесь идет прикрепление крестцового ребра сверху и снизу. И возвращается к межвертебральное положение, то есть исходное. Головка оказывается с редукцией интерцентра, оказывается прикрепленной как к предшествующему позвонку, так и к последующему. Получается две фасетки на каждом. Одна фасетка разбита на две половинки. Вот такое ребро, видите, у этой котласии есть. Вот на этом?
Да.
Ну, это уже... Это уже... Не другое. Куда он вылез? Вот это кусок. Это первый крестовый позвонок у данцератопса. Тело, гигантское крестовое ребро, приросшее к телу, фасетка для прикрепления силиума, но подвложной свойстве прирастания никогда нет. Всегда соединительной ткани. Видимо, у всех динозавров так. Это впервые я заметил, когда занимался тартартазом вместе с монголом, с перле, на тарбозавра. Был молодой тарбозавр, которого надо было рассмотреть. А на внутренней стороне подвздошной кости там специальные фасетки, которые подчиняются. А от второго крестового позвонка вы видите всего-навсего ребрышко небольшое, вот она подчиняется, дает единую такую поверхность. Так, здесь вы видите вот у крокодила и токодонта, это материал Есенику, по-моему, я брал, вот крестовое ребро, вот здесь вот так прочерчено, как идет граница, она, в общем-то, видна. Ребро занимает положение между телом и ножкой, приурочено вот к этому границе, но сильно расширяется. Также у токодонтов. А вот это вещь совсем любопытная. Сверху молодой удано-цератопс. Или удано-цератопоидный зверь. Очень молодой. У него, видите, даже не срослись, у третьего крестового позвонка, даже не срослись невральные дуги с телом. Ножки не доросли до тела. А крестовые ребра влезли в спинномозговой канал. Вот. Так у рептилий, в принципе, соотношение вот обычное такое. Так, это уже. А вот последний крестовый позвонок. Вы видите, что вот это гигантское ребро, оно сохраняется. Последний здесь. Вот она сидит вот таком вот клином. Опять не прирастает, а сохраняется. И тоже отдельно отваливается с этим. И так она потом пойдет дальше. И становится ясно, что то, что мы называем поперечными отростками хвостовых позвонков, у рептилии это всего-навсего ребра. Никакого отношения к диапофизам. Диапофиз редуцируется. Которые уже не имеют. Кстати сказать, это заметила еще в свое время Нина Лянге, одна из учениц 26 Северцева на Ящерице. Но как-то это так проскочило, особенно не афишировалось. А вот здесь еще одна любопытная деталь, чисто динозавровая. У них сочленение с воздушными костями в крестце осуществляется не только крестцовыми ребрами, вот, желтые крестовые ребра выведены, а еще концами диапофизов. Причем, вы видите, здесь они широко расставлены, вот идут предыдущие позвонки, два позвонка здесь у трицератопса входят, здесь идет диапофиз. Может быть, здесь есть остаток ребра, может, нет. Тогда это надо было называть плевропофизом, неизвестно. Потом идет вот такое сближение, и вот это уже ребро, чистое ребро, сидящее, видимо, гомодинамное, вот с этим рядом. Такое двойное причленение креста воздушным костям известно только у динозавров. Но то он как-то особенно не афишируется. А вот здесь два позвонка. Вы видите, вот крестовые ребра. Это подвздошная кость. Вот маленькая фасеточка к предыдущему позвонку, что тут еще интервентебрально, например, большая часть крестового ребра соединена с этим, с первым позвонком, а это уже второй. Тут уже это уменьшается. А вот следующие крестовые ребра, они перебираются полностью на тело своего позвонка, на предыдущий не заходят. А вот это крестец довольно крупного трицератопса. Тут что, не успел написать надписи и так далее, и так далее. Это, по-моему, девятка, да?
Или шестерка? Двенадцатый.
Двенадцатый номер. Для чего я показываю? Вот обратите внимание вот на эти вот... Это окостеневшие сухожилия. Окостеневшие сухожилия известны у птиц, известны у... птицетазовых динозавров. Сейчас возникла такая проблема, начали изучать эти остатки. Очень активно, один японец, неплохо работающий, он сравнивает на современном материале эпоксиальные мышцы, то есть базальные мышцы хвоста, мускулус трансверза спиналис, сравнивает у лепидозавров, крокодилов и птиц. Ну, вроде бы все хорошо. У крокодилов, как у ящериц, все хорошо. И вдруг оказывается, что у птиц все не так. Сухожилия идут сверху вот так перекрещиваются. Одно сверху, другое снизу, потом еще идет еще снизу, под тем. Получается такая решеточка. Они связаны с мышцами, волокнами, которые проходят через несколько сегментов. У рептилий это, как правило, два сегмента, не больше трех. У млекопитающих иногда это достигает и 10 сегментов. Помните, да? Вот. А у птиц эта решетка наоборот. Если у рептилий, положим, сверху вниз идут и назад идут поверхностные сухожилия, то у птиц вроде бы наоборот. Я могу путать немножко, но суть в этом. И вот... начинается ажиотаж, а ведь сейчас палеонтологи всего мира, особенно зарубежного, с радостью объявляют, что мы знаем, от кого произошли птицы, от динозавров. А это такое мощнейшее подтверждение связи птиц с динозаврами. Вот. Они с, как сказать, немножко огорчены, что такие сухожилия не сохраняются у ящера тазовых динозавров. Но с чем черт не шутит, как по контексту там было ясно, что на этом динозавров можно с птицами твердо соединить. И вот тут возникает вопрос, а правильно ли они гомологизировали эти сухожилия? Дело в том, что у птиц фактически редуцировались, нет хвоста, очень большой симсакрум, редуцировались длинные мышцы спины, longissimus dorsi. У рептилий они обычно начинаются довольно низко, а вот у млекопитающих очень многих, они на каудальных позвонках начинаются от верхнего угла от чистого отростка, идут вперед. Вот нет ли здесь, а явно, что хвост у процератопсов был хорошо развит, лонгиссимус должны были бы. Нет ли здесь окостенения сухожилий лонгиссимусов, которые, в отличие от крокодилов, а у них там они прикрепляются тоже немножко ниже, и там появляется дополнительное окостенение в коже, куда натягиваются эти и сухожилия, и мышечные волокна этих мышц. Не могли ли здесь окостенеть сухожилия этих длинных лонгиссимуса дорзи, таким образом все станет на место, и никаких противоречий между птицами, крокодилами, динозаврами не появится, все будет окей. А это вот любопытный тазик и крестец маленького богоцератопса, не совсем до препарирования, но посмотрите, что тут выпадно. Вот лобковый отросток подвздошной кости, тот, к которому прикрепляется крестцовое ребро истинного крестцового позвонка. А впереди, как я говорил, идут динозавры, остатки ребер, может быть, существуют, приросшие. А тут вот такая вот Y-образная штучка. Вроде бы хочет и нашим, и вашим сыграть. И как у примитивных хочет начинаться снизу, так и здесь отросток. Вот такая вот фигурка в качестве индивидуальной найденной только у этого образца. Хотя у пары процератопсов, недавно я обнаружил по плохой сохранности, еще несколько крестовых ребер, начинающихся впереди, но которые прикрепляются не к лобковой ножке, а прикрепляются к гребню на внутренней стороне подвздошной кости. Туда. Это вот хвостовые позвонки. Вы, наверное, узнаете опять этот польский экземпляр. Но здесь главное интересно, вот позвонки вот этих богоцератопсов, вот парочка здесь лежит. Смотрите, какие длинные относительно высоты тела позвонки. Почти как у Диметродона. Спине. Тогда как у других относительно низкие сравнительно с этим. Это вот тоже полный. А тут еще даже немножко может быть поврежден. О чем это может говорить? Вот это в первую очередь наталкивает на мысль, что хвост у них должен был быть органом локомоции, именно локомоции за счет горизонтальных изгибов хвоста. И именно этот зверь определен наиболее водно живущий из всех процерапцев. Другие более промежуточные и так далее, и так далее. Вещь достаточно забавная.
А можно? А да. Так почему тогда строго вертикально пистачёвство? Если он должен располагаться как-то под углом к...
Вот, вот этот отросток вот, можно представить себе, будь он целым, только по основанию можно сказать, он мог быть более вертикальным. Эти отростки наклонены сюда, а эти наклонены сюда. Здесь в крестце обычно довольно низкие отростки, поэтому не видно. И поэтому-то и возникла идея, что тут может быть что-то вроде антиклинальной. Антиклинальности. Для чего? Ну, скорее всего, именно как та точка, вокруг которой организовано движение по подъему хвоста. В самой этой точке движение маленькое, но мышцы идут так, что верхнюю, заднюю часть поднимает относительно передней. Объяснение такое. Виктор пытается дать более точное с разложением сил. Я, как всегда, не очень все самое верю. А это выводы, которые можно не читать, можно не читать. Их довольно много. Они сформулированы были уже раньше. Но это то, к чему, на что была направлена эта работа и что из нее получилось. Можно передвигать дальше. Или читали?
Седьмой, восьмой. Шестой, потом девятый и десятый.
Нет, седьмой, восьмой.
Нет, шестой. Я подсокращал их, поэтому просто нумерация забыла.
То есть, короче, я на нас пожалел.
Спросить еще полегче. Я бы сам хотел знать.
Все Это все вырубили. Это все вырубили.
Сейчас, три. А вот они, вылезли в другую самое.
А на основании чего вы строите предположение о экологии?
Ну вот, я говорил только о басистых отростках, но просто у меня на слайде нет этого самого, целая таблица всех возможных, что можно с этим связать. Выделены все морфологические детали, которые так или иначе могли бы быть связаны и биологически объяснены. И на основании этого уже
конструируется экология.
Да. Естественно, все это в достаточной мере
относительно. Вопрос. Вы мне, в частности, когда я делал доклад, вы сказали, что я это намеренно не сделал экологический обзор этих видов. А всю экологию, которая имелась, я сделал на основании морфологии. Но вы-то здесь то же самое делаете фактически. На основании морфологии вы как бы выстраиваете экологию. Так в чем же, собственно, кому?
Кирилл, я был бы счастлив позаниматься живыми процератопсами и говорить об их экологии, и потом на основании этого судить о этом самом. Ну а что нам еще делать?
Неизвестная экология.
У кого? У Бекасова? Ну, не думаю, что настолько она неизвестна.
Неизвестна.
Более известный,
чем... Ну, памятный Кирилл Борисович. Причем здесь только номера. Это последовательность та самая. Просто номера не так. Ну вот и все.
Спасибо.
Спасибо. Можете меня мучить, если у вас есть какие-то вопросы. Да-да.
Вот антиклиния, это понятие антиклиния, кто его ввел, кто это первый заметил и где это описано?
Ну, кто первый ввел, я не знаю, но об этом писал уже Бровар и больше всех разбирал Шляйпер. Это вопрос. Тоже Бровар это описывал. В общем, я думаю, что это явление-то известно давно, но объяснять его стали недавно. Ну, относительно недавно, Бровара 30-е годы.
А Штрассе 1800 какие-то.
Да. Потому что не увидеть морфологию это не могли. Вот если, Виктор, можешь добавить по этому самому, по экологии, чтобы как-то насытить.
Ну, я, может, несколько слов. Вы сказали, детали в общих чертах. Вообще-то какие трудности столкнулись мы с Владимиром Борисовичем. Начиналось с того, что протоцератопс, в принципе, обычно изображался животным исходно, как в позе пьющего кенгуру. Почему? Задние конечности длиннее, чем передние. И, естественно, рептилийная расстановка приводит к тому, что живот у нас сильно разогнута шея и сильно согнута спина. И вот это вот считалось, что это вот характерная поза. Значит, позднее Бейкер выступил и сказал, что нет, у них была поза, как у носорога. Прямая спина и так далее. Значит, изучение, значит, реконструкции кривизны изгиба позвоночного столба в постановке в нейтральном положении между позвонками, когда движение может осуществляться одинаково в одну, в другую, в все стороны, и вдруг к вырисовыванию совсем другой кривизны позвоночного столба, где четко вырисовывается шейная кривизна, дуга вниз, спинная кривизна. Таз автоматически получается не параллельно земле, как это всегда исходно рисовалось, а под наклоном. Естественно, шея у нас подходила к голове. Ведь дело в том, что имеется конь-глобозальная длина черепа, так называемая. И мышь затылочная шла не каким-то там прямым, а под углом 140 градусов. И 140, да. И поэтому, когда мы ставим животное, именно нормально ориентируем его, то у нас получается голова стоит, зубной ряд параллельно земле. Вот, а обычно рисуют его голова вниз, потому что когда он выгнут, получается какая-то ерунда. Вот. Значит, естественно, первое, значит, было, нужно было уточнить, какая была у него поза. Причем у разных разная поза. Ну, в каком смысле? Ведь кривизна дуги, позвоночная столба разная. Автоматически получается у нас, что у богатравцев сильнее это дело изогнуто и сильнее изогнуто, соответственно, крестец. Когда животное, значит, определение подвижности позвоночного столба в шее определяется более-менее точно, поясница. В груди там происходят некоторые тонкости, я не буду эти перемещающиеся мандарины оси. Подвижность мы вычисляем, допустим, 20 градусов, на самом деле она была минимальная, но это только в груди, потому что не соответствует положению оси подвижности. Что получается, что когда животное у нас богатиратус стоит на четырех ногах и пытается дотянуться до земли, их исходно считали сухопутными. Ну хорошо, пусть будут сухопутными. Так вот богатиратус, он мог выпрямить голову и все. И больше ничего, чего он ел, непонятно. Вот он на таком положении, соответственно, оставался. Протозравс смог опустить чуть пониже. Но опять-таки до земли он не доставал. Вот Протозравс доставал до земли. Ну или Протозравс тоже должен был не доставать. Нет, вот эти Протозравс. Значит, понятное дело, что если они были сухопутными, то, значит, как-то маленькие животные, значит, у нас Протозравсы, это где-то как Протозравс по 3 метра, ну не больше. Вот Протозравс 4 метра. А Багатравсы 1.5 метра, ну до 2 максимум. Значит, естественно, маленькие животные не могут опустить голову вниз. Крупные животные опускают голову вниз. А как это было? Начинаем разбираться, выясняется, что, значит, у багатравцев копытцевые фаланги, они плоские, копыта. У лептоцератопса когти. У дранцератопса когти копыта. У протоцератопса между когти копытом и копытом. Причем, если мы возьмем с вами у Данасратуса, то у нас ведь молодое животное имеет когти, а взрослого животного у нас когтевых фаланг нет. Значит, смотрим изменения в онтогенезе. И выясняется, что с возрастом это когти копыт становятся более копытоподобными. Скорость роста в ширину больше, чем скорость роста в высоту. Значит, естественно, получается у нас, что широкая лапа с копытами может опираться на мягкие грунты лучше, чем узкая лапа с когтями, она будет проваливаться. Значит, соответственно, лептоцератопс мы можем перебросить, в принципе, на сухопутность, где твердые грунты. А лептоцератопс при этом у нас имеет очень низкие стетоски. Естественно, если мы посмотрим на хвост, то позвонки у лептоцератопса будут располагаться где-то посередине. Значит, естественно, если мы смотрим хвост протоцератопса, у нас высота оси возрастает, автоматически тело позвонка сходит вниз, и получается у нас где-то треть. Это у нас тело позвонка, и где-то треть у нас будет торчать наверху. У богатиратусов там будет даже еще чуть больше. Если животное ходить по суше с хвостом, который, соответственно, при ходьбе начнет раскачиваться, это, честно говоря, примедленный лакомус, это еще как-нибудь ладно, бог с ним. Там у них есть, появляется в основании хвоста форма тела, похожа на гетероцилию, когда скручивание запрещено. Можно двигаться так и так, а скручивание запрещено. Значит, хорошо, у лептоцератопсов такого нет. Нормальные позвонки, у дранцератопса, да, появляется, но там крупное животное, там раскачивается, хорошо. Значит, естественно, ограничение подвижности, вообще строение позвоночного столба на скелет очевидно. И то, что как раз как Владимир Борисович сказал, что бегать они не могли, значит, на двух ногах, там тем более, потому что хвост, кривизна изгиба не позволяет, понимаете, да? Он встать на деньги не может, сломается все у него. Поэтому, если он ходил, богатиратус, то ходил очень медленно, как богатиратус тоже медленно ходил. В случае чего они рядом живут в воде. Протоцератус у нас сразу уже и в воде находится. А богатиратус, в принципе, он был в основном водным. Он, выходил, конечно, там, может быть, иногда, там осталось такие яйца, не знаю, какие детали. При этом у дранцератопса у нас жил возле воды, был факультативно водным животным. Значит, лептоцератопс, они не американцы, у нас у дранцератопсов в Средней Азии, а там лептоцератопс, они были сухопутными. Значит, у всех была привязка к воде, Они, как считалось раньше, они были сухопутными. Например, как его там, Бейли считал, что у сухиестизы от русских хвоста у партизанов, так как они были найдены в аринах, ну, красноцветы сухопутные, значит, они жили в пустыне. И вот эти восьмитопроски им нужны были для, так сказать, упаковки жировых тел, метаболическая вода выделялась. И представляете, и так это болтает, да еще сейчас жир повесит, это вообще животное просто ходить не может. Вот. И вот с этими возможностями, с этими делами мы разбирались. Я могу еще говорить долго, но просто сейчас уже 9 часов скоро будет, 8. Вот поэтому просто мне жалко вас. Или вам интересно, могу еще долго рассказывать.
Интересно.
Да? Вот, тогда начнем издалека.
Только ты еще скажи, что вот этим когтями и прочим занимался Андрей Подлясный, вот, который сидит в
тех, да, но, честно говоря, я думаю, что он, может быть, тоже скажет несколько слов, потому что он диплом на этом писал. Вы не готовы? Вот. Дело в том, что когда говоришь человеку, готовься, он будет бояться и так далее. Вот, например, я к своему выступлению не готовился совсем, потому что Владимир Борисович сказал, что ладно, ну тебя нафиг, а я все расскажу. Я был спокоен. И когда он предложил, то я не испугался. Понимаете, да? А уже поздно, все кончилось. Так, может быть, и вы есть два слова, хотя бы скажите, по поводу как раз стопы. Возрастная изменчивость у вас была стопы. Вы наблюдали то, что я сказал, ведь я обманул людей. То, что с возрастом происходит расширение. А? Ну, так вы встанете.
Ну, во-первых, первое, что он бросается в глаза, это, конечно же, силы таланта. Да. Противную фалангу, это действительно так. Но тут существует, конечно, сложность иногда в интерпретации, приходится составлять очень много графиков, чтобы и, соответственно, думать, как изменять системные параметры, и, соответственно, взять ответы. Я считаю, что там все-таки нужно еще будет анализ.
Ну, так, в общих словах, твои группы,
нужно еще работать. В общих словах, также элемент метаболизма тоже, да, воплощается сильно. И меняется соотношение между метаболизмом и нет. Значит, у пальцев самих и метаболизмных костей оно выравнивается постепенно. Вот, если брать ряд от протоцератопса, допустим, у кабана цератопса. Вот, такой, вот такая вот закономерность есть. Ну, конечно, стоит там еще посмотреть, что еще. Все, к сожалению, еще с чем сталкивается большой проблемой, то, что не хватает, попросту не сохраняются многие фаланги, и приходится еще что-то додумывать. И далеко не всегда удается измерить, соответственно, все параметры, особенно вот столкнулся вот лепоцератопса, поскольку это слепок, ну, высоту довольно затруднительно измерить. Не говоря уже о том, что когда, вот, допустим, целый палец отсутствует, допустим, в стопе. Но мне кажется, что это довольно интересно.
Спасибо, так ты еще что-то добавишь?
А можно я просто заткнулся, я не успеваю просто следить за названиями. Так вот тот зверь, который колом не может наклонять, у него копыта, копыта и копыта.
Копыта.
Значит, сухопутный зверь не может опустить голову в землю.
Или ради всего, что они плавают в воде, ели в маце.
Нет,
почему копыта?
Зачем копыта?
Дело
в том, что
на высоком аттракционах ходит. Нет. Можно вопрос? А тот, у которого когти, копыта, какие они были размеры? Тот, у которого копыта, он максимально какой был? Тот, у кого когти, максимально какой?
Я тебе скажу, понятно, хорошо. Итак, самый маленький, это богоцератопс.
Он наклоняет
размер до 2 метров.
Он наклоняет голову?
Нет, он голову сильно наклонять не может.
Да.
Вот. Значит, у него на носу был рожок. Воротники были обычно небольшие. Да, вот. Естественно, когда животное плывет, рядом плывет, допустим, процезраус. Рогов на голове, которых нету, могут быть над глазами какие-то выступы. Воротники большие, разные.
А почему вы считаете, что это воротник, а не место закрепления наружного отрубка? Нет, там вот видно просто там у некоторых.
Есть работа просто семантика за ним рассчитал.
Да, там есть такие спекуляции, что якобы наружный аддуктор может проникать. Но при этом чисто морфологическая спекуляция, потому что объяснение, зачем это нужно, зачем аддуктор лезть наверх. Вот у хамелеонов известно, там что-то вроде такого проводника существует.
Но вот зачем хамелеон?
А для того, чтобы хамелеон выбрасывает язык, и у хамелеона... Хамелеон выбрасывает язык, и ему нужно хамелеонщикам открывать широко пасть. А для того, чтобы открывать, нужна растяженность повыше.
Да, да, но у самки маленькая, а у самца большая.
Но у кого-то больше, у кого-то меньше. Но рога у хамелеонов есть.
Просто самцы, у них половое поведение такое, что они друг друга хватают вот, ну, пастью. Кто друг друга скинет, тот и все. Поэтому у них.
Но тем не менее, вот если сравнивать хамелеона с другими ящерицами, с теми же родственными агамами, у которых воротника совсем нет хамелеонов, очень высокие наружные аддукторы.
Так и тут так же.
Есть животные, хамелеонцы.
А здесь непонятно,
это агам. Они не выбрасывают язык, не стреляют. Однако у самцов, поскольку они тоже территориальные, тоже дерутся, вырастает воротник.
А на нем мышцы крепятся?
Да, крепятся.
Чтобы развивать рот шире, да? Нет, чтобы семейство смыкать.
Что-то я не понял, зачем вы? Зачем самцам?
Потому что они держат.
Какая
связь? Мне просто сейчас хочу поставить последние точки, если вы понравились. Который, значит, небольшой, значит, у него, соответственно, на хвосте самый высокий седат русский, самый высокий. Вот. Естественно, значит, копыта. Пусть он даже именно так вот делал, были перепонки, понимаете, так плавательные. То есть можно даже вот так еще делать. Вот. Значит, естественно, кто-то сразу. Размеры 2,5 метра. Это вот считается так. Ну, может быть, это так или ладно, не знаю. Животное тоже было у нас водное, амфибиотическое, значит, копыта. Но они были более заострены. Копыта заостренная. Вот богатство, вот, просто копыта. Есть заостренная копыта.
Для чего это будет заостренно?
Вы знаете, какая штука? Ведь это же мы видим кости. Знаете, да? А сверху это еще было. Там были вообще, не знаю, за чего и чего. Ведь дело в том, что четвертый палец у процесса мог отодвигаться. Есть такой там сустав, я смотрю, вот, на 23 градуса увеличил поверхность. Ну, просто у меня нет ног задних, бодосапс, мог так тоже возьмем. Ну, если мы возьмем бодосапс, такого нет. Нигде никто ничего не писал. Такая должна быть. У бодосапса задней ноги у нас нет. Много мы сделали нет. Поэтому...
Так что не мог на двух ногах
двигаться.
Не мог на двух задних двигаться.
Да, не мог.
Ну, там запас?
Да.
Ни в коем случае. Они все были четвероногими. И никто из них не мог ходить на двух ногах. Это раньше я под влиянием кумса и других мог предположить, что при большой скорости он мог приходить. Ведь у них была такая быстрая рысь. Это вообще редко было. А так обычно есть обратный шаг. Ну, так вот почему локомоция не симметричная, вот считалось как логичная, симметричная, логичная, асимметричная. Вот. Это дело в том, что показателем подвижности вертикальной плоскости, как мы уже говорили, вот, чем подвижнее подвижность вертикальной плоскости, тем ярче выражена антиглемия.
Но у нее неподвижный позвоночник вертикальной плоскости у свиньи.
Дело в том, что это животное при передвижении может галопировать.
Но это дорже стабильное животное. А, это же не...
Нет.
Антиклинию? На рисунке там?
Дело в том, что это у базосрапса. Зачем нужна антиклиния базосрапса в пасти? Обычно антиклиния находится в туловище.
А,
и с ней, как говорили, начиналось все. Готово. Кстати, год.
Владимир Борисович должен быть все на подвижке хвоста.
Нет, не права.
А может так?
Домбровский. Домбровский, 10-й год. Он писал следующий. Желтый спей, значит, три группы. Молодый спей, чем активнее выдвигается произошло, кошки, там, здесь у них очень хорошо двигается антиклиния, буквально один позвонок. А чем труднее что-то дело идет, то антиклиния позвонков будет больше. Если здесь корова, там у них вертикально будет там штук 4. Вот. Слон, там вообще у меня еще нет. А я смотрел, вот это у товарища как бы вроде носа. Вы мне видите, у него же съед на сердце просто направлен назад. Просто. Я не знаю, может галлокировать, значит, броненосец или не может?
Может.
Шикарно галлокировать, да?
Конечно.
Значит, товарищ, значит, Доровский был неправ, мы ему не верим. Вот Сляпер был неправ. А к чему я пришел в своей хвосте? В какой-то хвосте. Антиклиния есть, а зачем она нужна? Она просто получилась. Она никакого отношения под него просто не имеет. Ну так получилось. И может быть, понимаете, сильно легче. Да и ладно, я никогда сам не знаю. Дело в том, что просто существует система равновесия рычага. Понимаете, да? Как весы. Если, соответственно, вы возьмете, значит, энергия туда, вот так сюда. Вот, я просто почувствую, что вы сломаете. Это и все уже ничего, согласны? То есть для того, чтобы его не сломать, что нужно сделать? Нужно его принять вот так, чтобы нагрузка шла сюда. И его не сломает. Согласны? Все. Поэтому получается, что вот, как говорится, вот хозяин вот такая тут, то система работает сюда. Да неправильно. Вот сюда идут основные мышцы. Сюда идут основные мышцы. Они хотят удержать систему, чтобы не сломалась эта система. И поэтому мы пока это дело замяли сегодня. Потому что это говорит, что мы не пришли к такому консенсусу. Понимаете? Я об этом не желаю. Да. Вот. Значит, ну, подытаживая, значит, богатырапс у нас животное преимущество главное, Павел Тельевич, потому что у них высокий статус.
А можно в поперечной стене хвоста? Какой примерно? Вот в мясе. Не, вот на доске можно?
Ну, конечно.
Был у меня рисунок этого поперечного сечения.
А почему он такой широкий, вот там где это стистотоз, потому что там уже?
Понимаете, я рисовал, я мог рисовать вообще вот так.
Нет,
понимаете, да? Ну, я же не художник, я же рисовал схему. Я рисовал вот такой уплощенный. Почему? Потому что после 15-го года я покорила некоторые, которые лосы, понимаете? Я
же
хорошо,
что я рисовал.
Вот так, понравится,
зрачка. Нет,
ну
это совершенно другое дело.
Я объясняю, что я рисую. Мне надо поставить позвонок, в общем, значит, вот, ну, таком образом сразу, соответственно, это будет примерно так же, но может быть вот так. Вот, если возьмем удонозрапса, мы его поднимем сюда, соответственно. Это сразу же, ну, при этом, конечно, у нас это дело уменьшаться. Вот так же доказывается здесь, почему это падает, а это все за ним стоит. Вот, если возьмем гадрозавров, то там ситуация какая? Там параллельные взрослые сюда и сюда, у гадрозавров. Высоких построений есть. А где проходит диагнозка? Посередине. Проблем с вихлянием верхней части нет. Нитроцилинс, нитроцилинс тоже нет. Все проще. То есть у разных групп, говорил, что есть свои приспособления.
А у крокодила?
А вот, допустим, после газавра, да? Стек, у них высокий аттестатур.
После газавра нет, не все.
Вот. И, например, пишут, что зоороконы, значит, могли бить хвостом. Да не могли они бить хвостом. У них нет приспособления для этого. Нет этой ориентации, которая нам наводила на мысль, что это активная удар хвостом. Вот здесь стоит варан, на столе стоял варан. Варан, лежит.
Да вон, вон.
Стоит, вот.
И вот кто сидит рядом с этим вараном, то он может сказать, вот спуск сверху и увидит, что первые 5-6 позвонков до 10-го латеральная кость будет направлена назад. Кто с вараном сидит рядом? Да. Может, я обманываю, товарищ? Поверьте на меня.
Да. Нет, а для чего ты ему вот такой ход?
Потом будет идти. Горизонтальная кость, я же объясню. Потом будет идти, что покупатели, тесть, я не знаю, горизонтальная. А потом где-то с 30-го будет идти вперед. Понимаете, да? У крокодила, который считается тоже без носков, у них перезагрузки идут назад, потом они уменьшаются, дальше нет вообще ничего, какой-то зараз. Но дело в том, что удар тормозный, вообще крокодилы вас не бьют. Они им мажут вот так вот, раз, и мы ханут. А удар, да, а у варан, он без хрящий удар, он
волна, понимаете, да? У него идет куда? Распространяется, идет волна до конца, что-то щелчком происходит. Каплики. Разные удары.
А у
У протестации нету такой штуки.
Нет, да, вот
Бага тоже нет, у них всех поставили. Они не могли бить. Так.
А для чего тогда наступилось?
Высокие сестрофёски для того, чтобы увеличить поверхность боковой для опору о воду. Чем выше хвост не слой.
Значит, все равно он совершает такие движения.
Ну, конечно, крокодил плавает, все нормально, все очень хорошо. Вот. И дело в том, что если мы возьмем, смотри, гигантский скотожарник, знаете его? Мегалопотрахус, я помню, тоже, да. Вот у него хвост, как у протозавруса. Вот так вот. Разрежешь, как
просто споем. Ну, его еще редуцированные легкие, ему надо и у него свободная кожа, как у шарпея. Ему нужно побольше получить кожу, чтобы дышать.
Это
да. Ну, еще
сильнее.
Это сразу же. Нет, ну, речь шла не того.
Разрезать просто.
Да, вот я и говорю, надо помнить, что он отдал гатракус и есть еще. Одна важная задача. Это увеличить себе поверхность воды и кожного дыха.
Ну, просто я На голове никаких нет опознавательных знаков. Ровная голова. А воротники. Считается, что у него был небольшой воротник, но у нас есть у нас специс, который Владимир Владимирович Рефанов говорит, а воротничок-то у него, мне кажется, был большой. Ну вот, надо собирать, но воротники могли бы быть разные. Вот у Танцрапса. Вот этот Срапсов маленький воротник. То есть, естественно, опознавательные реакции, понятно, что если один животное попадает, ну за, почему? Может зайти молодая, допустим, форма у Танцрапса в водоем. И тоже плывет, а рядом плывет, допустим, богатцов. Маленькие воротники, допустим, но одного есть рожок, а вот одного нет рожка. Уже понятно, наш, не наш, бить его или не бить.
Зачем он? Зачем он это? Друг
другу. Особенностям головом поведению, в том числе ископаемым чумом. Вот на церковном уровне все обсуждения и были, почему они их не понимали. Они, может быть, и так, но вероятность такая, как чума прямо противоположна. Я хочу поделиться еще одним таким сплетным. В интимной жизни от Саратова. Вы все знаете, что у него аэропорт, расширение спинного мозга в области креста. И даже диплодок назвали Гудум именно из-за того, что он как
надо
думать тем, что это. А вот у этих ничего подобного нет. Никакого расширения спинного канала не существует. Мало того, у этого гиганта отверстие вот это вот меньше, абсолютно размер, чем у более маленького процессора приста. Чем он думал?
Нет, спинного мозга все равно нет.
А?
Спинного мозга все равно нет.
Ну, как нет спинного мозга, у нас же тоже до поясницы спинного мозга.
Владимир Борисович, маленький протест. Диплодок это не двуду, а диплодок это две доски. Две доски это означает специфическую форму гемальной дужки.
Как в каком-то популярном издании.
Такая, может, похожая на мост. А это, да, это существует.
Да.
Она просто интересовалась специально.
Саша, ты не хочешь внести свой лепту?
Да, если
я хотел спросить. Вот как с точки зрения этих идей насчет водоплавающей жизни относиться к тому, что, значит, вот по работе Александра получается, что у Цератопса, ну, довольно трицератопса, насколько я помню, смотрел, из всех динозавров самые прочные относительно массы бедренные кости, то есть из этого он делал вывод, что он наиболее приспособлен к большим локомоторным нагрузкам, и что поэтому, возможно, он то ли бегал быстрее всех, то ли что-то еще. Вот и что он делал с такими крепкими бедрами под водой, мне интересно. А там вычислялось все по-честному. Поперечный шлиф и этот самый, как он называется, в общем, как момент инерции вычисляется для прочности. С учетом полости внутри, распределения, ну, в общем, как обычно, прочность на изгиб.
Значит, я могу сказать, да?
Ну, я и спрашиваю.
Значит, дело в том, что хорошо бы сравнить вот эти параметры, которые сделал Александр, с Бодезерапсом. Потому что Бодезерапс, он ходил по дну, он вот сразу бы ходил, мог бы еще вообще на службу мог быть, почему бы нет. Понимаете, да? А вот Бодезерапс, он получается, что он очень мало был на суше. А что там творится? Вот если здесь упадет,
забудем
думать,
дальше будет
чуть-чуть.
Ну, пилите бедро ему.
Хорошо. А значение крупных бедер в качестве балласта у подводного животного, не стоит учиться?
Может и стоит.
Мы
знаем, как прекрасно бегают под водой бегемоты. Это очень большое значение.
Они же попадают, удерживают животное.
Ну, вообще...
У
сирен балласт в ребрах, это разумно.
Я хочу
заметить. Балласт выгнут делать в ребрах, как у морской коровы.
Речь шла
о
речь в докладе шла о двух группах. Протоцератопс это семейство, багоцератопс это семейство. А американские цератопсы это отдельное семейство, про которое здесь речь не шла, и им водный образ жизни никак не приписывается. Хотя, ну, можно пообсуждать, наверное, там были такие. Вот. Но представив себе, что там трехрогий трицератопс хорошо навел, это уже сложно. Но там были безроги, но там разные были.
А, то есть те были сухопутные.
В большой степени вероятности, да, потому что у них и хвост вовсе не такой.
А, понятно.
Ну, как бы, мне не очень ясно, на основании чего строится сразу же положение, что был водный, это был полуводный мывок, элемент. Мы вначале реконструируем действие сил, вот, как бы, ну, на данную конструкцию. И по одному, на основании действия сил мы думаем, где эта сила могла туда идти. Вы же не источник просто принесет. Вы сразу говорите, что он был водный или не водный.
Отвечаю. Я с этого как раз и начал. Дело в том, что вы имеете определенную форму грузового. Она у вас уже стоит. Вот цапля ваша, она у вас стоит. А у меня нет. На столе валяются позвонки. Вот я сделал реконструкцию. Которая потом выясняет, что она была неправильна. Какие силы? Вот то, что сказали, и то, что мы сейчас обсуждаем, это может еще измениться, действительно. Мы говорим, мы находимся в фазе поиска, мы реконструируем, приближаемся к истинам, мы ее не достигаем пока.
Ты же считаешь, что это живого динозавра?
Но то, что вы сказали о позах, вытекающих из формы позвонков, на мой взгляд, изучение.
Кроме того, я еще что хочу сказать. Ведь я еще смотрел не только межпозвоночную, я смотрел еще суставы конечности. То есть подвижность сустава. Ну, определяется дуга подвижности. Естественно, когда я ставлю в нейтральное положение, допустим, плечевую кость, ну понятно, то у меня получается, что процесс вообще вот так стоит. Но такого же быть не может. Правильно, да? То есть исходим из того, что он опирался на что-то, раз так, то я, зная амплитуду колебания, я стал нейтральное положение, я значит, веду до тех пор, пока я не поставлю, чтобы он как-нибудь не остал. Если у меня встанет в пределе вот так, значит все, значит, наверное, так. Вот. И естественно, у него получилось то, что он стоял на передний коня выпрямленный, то есть как товарищ Бекер это определил, согласен, а задние в таком положении должны быть слегка полусогнуты, иначе он вроде не получался. И поэтому здесь у нас спор был, я не знаю, спор. То есть он ходил, может быть, немножко наклоненно, как обычно реконструирует, но это другой сделал. Так что здесь еще много все-таки факторов, которые как раз с этой резолюцией.
в общем, каждый материал нужно судить по переработке, по возможности, которую дает этот материал, и требовать от него ответов на такие интересные темы, как что он делал, с кем он спал. Это неэтично, как говорится, по отношению к данному материалу.
А мертвых только хороший.
У меня, во-первых, есть вопрос. Вопрос вот этим фигурам мостов. Ведь позвоночник же не поддерживает привязну, он ощущает сам по себе. Этот вопрос возникнул у генерала такой Бенна Кумер, был автор, который написал книжку на немецком языке из Штутгарта в 59 году. Принцип построения скелета млекопитающего, очень интересные. И вот эти мои схемы сил, которые вот сейчас, за которые ходатайствовал Кирилл Борисович, они взяты оттуда. Он сам ссылается на какого-то Павловца, на этого Павловца я все-таки не нашел, ну, мне было достаточно этого Кумера. Он строил схемы сил, схемы нагрузки, безлинные разных конечностей скелета, конечностей в целом. И у него получился такой результат, что если построить такую схему сил для задней конечности стоящей зебры, то можно спрогнозировать форму ее бедра, которая правда соответствует реальной форме бедра. Такое интересно. Так вот, он занимался и статикой корпуса в целом, и он пришел к заключению, что нельзя ее на этот вопрос ответить для позвоночника. Это вопрос можно ответить для туловища в целом, где обязательно нужна прямая мышца живота, которая стягивает позвоночник как лук. Позвоночник с грудной клеткой и тазом, ну, и, так сказать, представить свой некий лук, который держится только благодаря тому, что есть кива, прямая мышца живота. И, так сказать, как-то это очень было логично, и в свете вот этих представлений, то, что вы сегодня сказали о снайпере, кажется странным. Не может позвоночник держаться сам, не провалится, никакой возможности удержать, тем более в тяжелые брюки. Вот мне кажется так. Потом я хотел бы высказать свое мнение вообще по поводу того, что мы сегодня слышали, и вот в частности, и мне задним числом пришло в голову нечто, что, наверное, было бы уместно сказать в прошлый раз. Об общей идее морфологии. Мне кажется, что вот все убеждения биологов, все заключения биологов, все их страсть к познанию основаны на том, что существует большое многообразие явлений природы, в частности животных, в частности проявлений животных. И вот все они наблюдаются, мы все их наблюдаем, у нас накапливается огромная информация, которую нам, конечно, нужно интерпретировать. Как, что значит интерпретировать? Нам надо разобраться в многообразии, нам надо понять, как происходит процесс индивидуального исторического развития, нам интересно, как происходят процессы жизнедеятельности внутри организма, на уровне физиологии, вне организма, на уровне экологии, все это. Но вот биология занимается внутренним, скрытым разнообразием, которая по своей пригодности для подобной рода интерпретации ничуть не хуже. Но она свежее, она невероятно богата, потому что каждая особь животного, не имея в виду мускулатуру, связки, скелет, сосуды, нервы, ну, мы занимаемся скелетом, сосудами и мускулатурой, потому что они доступны для почти интерпретации. Так вот, каждая особь – это необитаемый остров, по которому можно путешествовать. Ну, во всяком случае, неделями, на нашем уровне, неделями, если на более глубоком, то, наверное, и годами. Вот. И сегодня, да, вот в этом задача морфологии, чтобы собирать и интерпретировать эту, и собирать эту информацию, интерпретировать ее в терминах процессов, в которых она участвует, которые создали. Процесс индивидуального развития, исторического развития, процесс жизненной деятельности. Ну, крупномасштабный самый сектор этой экологии. Жизнь сообщества. Ну и вот нам сегодня Владимир Борисович и Виктор Степанович очень интересно рассказали о разнообразии этих факторов, я позвоночник вымешал церковь, цитатный динозавр. И вот мы увидели, как действительно много удается там предчистить, как много способов обработки, как много чудес можно обнаружить в этих образованиях, если копаться. Получается, что за что ни возьмись, в чем ни копайся, все принесет очень интересный результат. Правда, у меня было, например, в Киеве одной девочки Наташи Филимоновой, когда дали сравнительную археологию осьминогов с культурой Абхазии. Она приехала сюда, ее направила к Александру Сергеевичу, надеясь, что они чем-то помогут. Это ей ничем не помочь, потому что вот этот объект оказался каким-то неперспективным. Нет разнообразия морфологического в организации осевой мускулатуры фасальных амфибий. Такие бывают случаи. Вот, наверное, морфология печени, как любит объяснять Александр Николаевич, тоже есть гробовой такой вот материал. А большая часть вот, так сказать, исключением таких странных, парадоксальных вариантов, очень часть очень продуктивная для нас, соблазнительная и обещающая. Поэтому меня все это очень вдохновляет, очень все это приятно. Спасибо.
Я же вообще почти никогда не говорю, но я только сейчас могу продолжить то, что Феликс Яныч сказал. И, видимо, я обязан это сделать, потому что я призывал, что морфология должна быть и вообще всякая наука интересной. Ну, не получается. Вот два с лишним часа я ни на секунду не мог отвлечься от того, что вы говорите. Это страшно. Так что спасибо огромное.